слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Союз правых сил намерен выдвинуть Бориса Немцова в качестве кандидата в президенты. Расследование взрыва в автобусе в Северной Осетии. О лауреатах премии «Большая книга». Кроме этого, на некоторые другие наши темы и постоянные рубрики. Итак, начнем этот час информационной программы «Время свободы» с российской темы. Тема драматическая. Продолжается расследование взрыва автобуса в Северной Осетии, в результате которого погибли 5 человек, 13 ранены. Пока главная версия следствия – теракт. Эксперты считают, что ситуация на Северном Кавказе по-прежнему крайне напряженная. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Взрыв произошел, когда пассажирский автобус подъехал на милицейский пост между двумя республиками и встал на смотровую площадку для проверки документов. В салоне автобуса, который выполнял рейс Пятигорск-Владикавказ, сразу возник пожар. О том, как дальше развивались события, рассказывает наш коллега из Северной Осетии Алан Цхурбаев.
Водитель автобуса Павел Засеев успел вытащить из салона двух женщин, после чего потерял сознание. На данный момент все пострадавшие находятся в больнице Кировского района Северной Осетии. По словам врача больницы Юрия Чиджимова, состояние всех оценивается как стабильное.
Количество пострадавших, которые находятся в настоящее время, у нас их 10 человек. В тяжелом состоянии одна женщина, она, значит, вчера была прооперирована, но ее жизни сейчас ничего не угрожает. А остальные, значит, находятся в легкой и средней степени тяжести.
По свидетельствам пассажиров, незадолго до взрыва автобус покинул мужчина, который, по одной из версий, и оставил в салоне сумку с бомбой. Фоторобот подозреваемого уже составлен. В правоохранительных органах Северной Осетии не сомневаются, что это был теракт. Мощность взрывного устройства составила 350 грамм в тротиловом эквиваленте. При этом, по словам прокурора Северной Осетии Германа Штадлера, рассматриваются три версии взрыва, однако подробности других версий не разглашаются. До сих пор взрывотехники продолжают обследование автобуса. По предварительным данным, взрывное устройство находилось возле бензобака автобуса на задней площадке. Как рассказал в интервью местному телевидению один из пострадавших Анатолий Танцоров, в момент взрыва на задней площадке полупустого автобуса находилось лишь несколько человек.
Когда был взрыв, там сзади практически не было людей. Нас там было трое, четверо так человек. Один рядом со мной и сзади еще был человек, но я вообще не видел лица, ничего. И там были у него багаж. Сумки там были, вот это все.
По информации из пресс-службы правительства Северной Осетии, вскоре после взрыва состоялся телефонный разговор между главой республики и президентом России.
Вчера Таймураз Замбекович проинформировал Путина о произошедшем. Тот просил передать соболезнования семьям погибших, всем пострадавшим, и попросил оказать, конечно, незамедлительную, необходимую материальную помощь. Таймураз Мамзуров дал распоряжение главе правительства, и на заседании правительства сегодня рассматривался этот вопрос. Но пока распоряжения или главы, или правительства пока нет.
Подрыв рейсового автобуса – это первый крупный теракт в Северной Осетии за относительно долгое время. Последний случился во Владикавказе 2 февраля 2006 года, когда серия взрывов в игровых залах города унесла жизни 2 человек и 16 были ранены. В данный момент движение по автотрассе «Кавказ» полностью восстановлено. Алан Цхурбаев для «Радио Свобода», Северная Осетия.
Руководитель научно-технического центра «Взрывоустойчивость» Адольф Мишуев, исходя из описанной ситуации, попытался восстановить картину трагедии в момент взрыва.
Первое, надо воздать должное экспертам, видимо, МВД, ФСБ. Мощность они определили достаточно точно. Второе, это был не чисто тротиловый, а более комплексный заряд, в основе которого могли быть такие компоненты, легко, я бы сказал, приобретаемые в магазинах. Это удобрение, аммиачная селитра. Ну, конечно, само собой, детонатор. Потом передаточное звено, это гексоген тротил. Вот тогда это будет детонировать вот это аммиачная селитра. Здесь некоторые моменты такие могут быть. У некоторых женщин гореть начали волосы. Во-первых, в самой ударной волне температура достаточно высокая. Волосы бы не загорелись, если бы это были мужчины. А у женщин, скорее всего, да, потому что некоторые... некоторые там косметика, прочие, которые легче там для восполнения. Но это так, одна из версий. Второе, сам по себе заряд может быть такой. При детонации все-таки остаются частицы раскаленные, которые вот это огромными скоростями, свойственные самой скоростям распространения волны, и попав на голову или прочее, вот является как бы источником этого поджигания. Вот примерно такая картина складывается на основании той информации, которую мы черпаем по радио, по телевизору и так далее.
Трагедия на милицейском посту между двумя республиками может взорвать ситуацию на границе между Ингушетией и Северной Осетией, считает эксперт по Северному Кавказу и публицист из Грозного Руслан Вартагов.
Когда мы говорим теракт, первое, что приходит нам в голову, это вот боевики и, так сказать, вот это вот сепаратистское движение на Северном Кавказе. Но в данном случае у меня почему-то нет оснований думать, что это сделали они, ибо подрывы мирных людей, это, вы понимаете, ну, невыгодно им это делать. Я бы понял, если бы там были военнослужащие или какие-то сотрудники специальных органов. То, что подрыв произошел уже на территории Северной Осетии и в автобусе рейсом Пятигорск-Владикавказ, это наводит на мысль о том, что постараются, что есть некие силы, которые стараются вбить еще один клин в отношении между Северной Осетией и Ингушетией. Кто может стоять за этими силами? Вы понимаете, в чем дело? Это может быть как осетинская сторона, которая решила, допустим, окончательно решить этот вопрос о пригородном районе. Либо это может быть ингушская сторона, которая тоже решила, значит, пойти ва-банк. Либо же, вот что скорее всего и вероятнее, это может быть третья сторона, которой нужен новый конфликт на Северном Кавказе. Тут, как говорится, широкое поле для догадок. Тем более, что Кремль нынешний вот такую ситуацию там поставил и держит ее в таком вот состоянии, что там может быть все что угодно, и мы можем гадать и думать на кого угодно. Вот еще один-два вот таких вот подобных теракта, и я не знаю, что там может произойти. Потому что там проблем нерешенных между осетинами и ингушами, запутанных Кремлем, вдобавок, вместо того, чтобы решать, там вагон и маленькая тележка.
Официальные источники пока сдержаны в комментариях. В рамках расследования рассматриваются разные версии. Следователи не исключают, что теракт мог совершить и смертник. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по двум статьям – терроризм и незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Известны некоторые имена погибших. Один из них – 24-летний контрактник погрануправления ФСБ России по республике, рядовой Хазби Габисов, а также 9-летняя Светлана Плиева и 32-летняя Алевтина Битиева. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Теракт – основная версия в деле о подрыве автобуса в Северной Осетии. Погибли 5 человек, в их числе 9-летняя девочка. 13 ранены. Союз правых сил на предстоящих в марте президентских выборах намерен выдвинуть своим кандидатом Бориса Немцова. Справедливую Россию покидает часть ее активистов, бывших членов Нижегородского отделения Родины. В Самаре милиция ненадолго задержала активистку другой России, одну из организаторов марша несогласных, Анастасию Куртаджиеву. На Украине приведен к присяге новый состав Верховной Рады, избранные на сентябрьских выборах. Выборы президента Ливана перенесены в 5-й раз, на 30 ноября. Число погибших при взрыве в Багдаде возросло до 13. Растет число жертв терактов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, где сегодня сразу в 3 городах произошли взрывы. По последним данным, погибли 10 человек. В водах Антарктики потерпел катастрофу круизный лайнер, на борту которого находились 154 человека. Людей спасли. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Эти новости, наши материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание – все это можно обнаружить на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы возвращаемся к одной из главных политических тем сегодняшнего дня. Союз правых сил на предстоящих в марте президентских выборах намерен выдвинуть своим кандидатом Бориса Немцова. Об этом на сегодняшнем заседании Федерального политсовета партии сообщил ее лидер Никита Белых. Окончательное решение о выдвижении Немцова будет принято на съезде СПС 17 декабря. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Никита Белых видит Бориса Немцова во главе всего объединительного процесса демократической оппозиции.
Ситуация, когда стране грозит диктатура, мы должны сделать все, чтобы объединить гражданское сопротивление и не дать им узурпировать власть. Союз правых сил на сегодняшний день стал таким движением гражданского сопротивления. Безусловно, когда мы говорим о необходимости изменения курса в нашей стране, мы должны понимать, что курс задается не только и даже не столько парламентом, сколько исполнительной властью. Именно поэтому мы не можем обойти вопрос о участии нашей партии в президентских выборах марта 2008 года. Мы должны противопоставить плану Путина свой план.
Выступление Бориса Немцова продолжалось почти 25 минут и было похоже на программное.
Я считаю, во-первых, что мы должны точно и четко заявить, что план Путина – это коррупция, это нищенские пенсии, это грабеж регионов в пользу Москвы, это цензура и это нарушение базовых конституционных основ России. Мы должны четко заявить, что мы за новую политику, мы за то, чтобы в России произошел демонтаж воровской суверенной демократии. Потому что суть этой циничной доктрины, вы уже знаете, это цензура и оболванивание народа. Они же трусы, они же с нами даже отказались участвовать в дебатах. А мы всего-то что их хотели спросить? Мы хотели спросить, пусть Путин объяснит, чем Ходорковский от Абрамовича отличается. Оба, между прочим, участвовали в залоговых аукционах, оба стали миллиардерами, оба владели нефтяными компаниями. Один оказался у нас в Лондоне с 4 самолетами и с 4 теплоходами и совладелец Челси, назначенный Путиным губернатором Чукотки. Второй в Краснокаменске сидит. И сколько будет сидеть, никто не знает. А какая между ними разница? Да, разница одна. Один друг, а второй оппонент. Но это называется жизнь по понятиям.
При выдвижении единого кандидата в президенты от демократической оппозиции наилучшие шансы могут быть у представителя Союза правых сил, считает Борис Надеждин.
Союз правых сил пройдет в Государственную Думу. У нас будет очень большое преимущество. У нас будет возможность не собирать подписи, а выдвигать кандидата непосредственно. В этой ситуации, я думаю, что единый кандидат будет тот, кого двинет Союз правых сил.
Так считает секретарь Федерального политического совета СПС Борис Надеждин. Съезд Союза правых сил, на котором вопрос о партийном кандидате должен решиться окончательно, намечен на 17 декабря нынешнего года. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Нашу программу продолжит еще одна российская тема, тема экологическая, но с сильным политическим оттенком. Сегодня в Москве прошел экологический форум, на котором обсуждались требования экологических организаций к политическим партиям и депутатам, участвующим в выборах в Государственную Думу. По мнению участников форума, представителей общественных организаций более чем из 20 регионов России, это очередная попытка привлечь внимание властей к проблемам экологии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Требования к партиям и депутатам, участвующим в выборах в Государственную Думу, всего 16. Обсуждены и приняты экологами из различных регионов России, они были еще в ноябре на Всероссийской конференции по охране природы. Почему «зеленые» так активно настаивают на рассмотрении партиями и депутатами этих требований, объясняется председатель Международного социально-экологического союза Сергей Симак.
Самая главная проблема той политики деэкологизации всей общественной жизни Российской Федерации, которая проводится последние годы, связана с тем, что ставится под угрозу национальная безопасность. И это проблема не только тех политических сил, которые находятся сейчас у власти, и не только тех политических сил, которые борются за власть, а это проблема всего народа Российской Федерации. И для того, чтобы эту проблему решить, чтобы ликвидировать эту мину замедленного действия, мы должны смотреть вперед и жить не только сегодняшним днем, но и исходить из тех приоритетов, которые диктует нам грядущее. Вот одним из таких ведущих механизмов, которые обеспечивают качество жизни, качество окружающей среды, является эффективный государственный контроль.
Система государственного экологического контроля за последние несколько лет разрушена, считает Сергей Симак. Главная беда, по его мнению, сегодня в России нет федерального органа по охране окружающей среды. Такое ведомство раньше существовало, но в 2000 году без объяснения веских причин было ликвидировано. Вместе с ним исчезла и Федеральная служба лесного хозяйства. В результате система государственного экологического управления как самостоятельная служба фактически перестала существовать, говорит Симак.
Сегодня за окружающую среду отвечают 11 государственных муниципальных структур. Есть такая пословица: у семи нянек дитя без глаза, а у 11. В каждой из них, в каждом регионе мы имеем буквально считанное количество инспекторов, которые имеют крайне низкую мотивацию и крайне низкие возможности реализации своих контрольных функций. В результате отсутствия согласованности между ними, отсутствия единой политики, государственный контроль фактически ликвидирован. Одновременно с этим ликвидирован общественный контроль. И это касается еще одного требования – восстановления правового статуса общественного экологического контроля. Одним из наиболее важных требований, которые мы сформулировали, является требование восстановления института экологической экспертизы. Это важнейшая проблема, связанная с тем, что институт экологической экспертизы является общепринятым в мире и единственным эффективным механизмом превентивного контроля, недопущения принятия экологически гибельных решений. Одновременно с этим он является институтом воздействия общественности на принятие этих решений. Экологическая экспертиза была выхолощена.
И можно ли считать Сочи показателем этого случая?
И Сочи показатель этого случая. И показатель этой ситуации – это многочисленные десятки и сотни случаев, которые сейчас особенно стали актуальны в России. Уплотнительные застройки, вырубки зеленых насаждений. Такие проблемы стоят все более остро перед всеми практически городами России.
Эти и другие требования уже переданы партиям, участвующим в выборах. Партия «Яблоко», как и следовало ожидать, их полностью поддержала. Частично согласились с некоторыми пунктами аграрии. Гражданская сила одобрила лишь небольшую часть выдвинутых требований. Остальные документы экологов пока проигнорировали. По словам Сергея Симака, на всеобщую поддержку фракция «Зеленая Россия», являющаяся инициатором подобного обращения к политическим партиям, не рассчитывает. Но, заявил он, пусть и они не ждут на выборах поддержки экологов.
Наша задача состоит в том, чтобы наладить сотрудничество со всеми политическими силами. То есть мы открыты для сотрудничества и готовы, независимо от политической ориентации. В данной ситуации нас интересует не правая эта партия, левая, средняя, какая угодно. Нас интересует, стоим мы на единых позициях обеспечения экологической безопасности России, обеспечения ее будущего или нет. В первую очередь, конечно, опираемся на, во-первых, опыт общения с теми или иными политическими силами. Во-вторых, на объективное совпадение или несовпадение программ. Это лишняя возможность заявить о проблемах, о путях их решения, дать возможность тем политическим силам, которые готовы с нами сотрудничать, заявить об этом и консолидироваться на единой основе. Если те или иные политические силы этой возможностью не воспользуются, это будет уже не наша вина.
Так считается председатель Международного социально-экологического союза Сергей Симак. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Двадцать 29 человек из России и Белоруссии собрались в Пензенской области, назвали себя истинными православными и залезли в подземное укрытие ожидать скорого наступления конца света. Этой теме посвящен комментарий Николая Митрохина на сайте Грани.ру. Прежде всего, Митрохин отмечает, что появление подобной группы особого удивления у специалистов не вызвало. Странно, что такого не было до сих пор.
Последние полтора десятилетия РПЦ буквально раскололось на опекаемое бюрократическим духовенством равнодушное большинство, эпизодически посещающее службу, и активное истинно верующее меньшинство, ориентированное на старцев. Неформальным духовным лидером для них может стать любой, от насельника Троицы Сергиевой Лавры в священном сане до немой и парализованной старухи в дальнем селе. Главное, что вместе с ними можно спастись, пережить беды и несчастья, обрушившиеся на Россию, и обрести в будущем жизнь вечную. Кланы почитателей различных старцев и старец ведут активную пропаганду своих вариантов спасения, выпускают тонны литературы, создают замкнутые поселения в Московской, Рязанской, Калужской и Нижегородской областях. Церковная бюрократия пытается разделить старчество на правильное и неправильное, но получается это плохо. Репортажи об ушедших под землю рисуют портреты немолодых, вполне вменяемых, хотя и истово верующих православных, годами посещавших официальные храмы у себя на родине, поездивших в паломничество к официальным святыням РПЦ и лишь в последние пару лет попавших под влияние сектоводителя.
Что делать в этой ситуации, задаются вопросом правоохранители.
Законодательство РФ не запрещает людям, собравшись в группу, сидеть под землей. Единственное основание вмешиваться – это опасение за судьбу 4 детей, которых они взяли с собой. Но и богатый российский опыт и международная практика показывают, что это тот случай, когда ничего не делание – лучшая политика. Сектанты, намеревающиеся покончить счеты жизнью, сделают это несмотря ни на какие запреты и законы, и без всяких предупреждений властям и родственникам. Однако многие эсхатологические группы совсем не намерены отправляться на тот свет на самом деле. Их ожидание конца света – это форма социального протеста, желание быть услышанными. Людям больно от того, что все складывается не так, как бы им хотелось, потому что плохие родители, в данном случае господствующая церковь, их не понимают и не замечают. И газовые баллоны, которые они намерены взорвать в случае милицейской атаки, это на самом деле средство обороны, а не решение проблемы. Жалко, конечно, в этой ситуации детей, которым предстоит провести под землей как минимум полгода. Но они-то там все-таки с родителями. А вот почему ни власть, ни общественность не обеспокоены судьбами тысяч других детей, попавших в руки дядь в рясах с образованием на уровне строительного техникума и почти столь же радикальными религиозными, политическими и социальными убеждениями?
А потому вовсе не бессмысленно сидение 29 несчастных под землей, делает вывод Николай Митрохин.
Но они заставили своим сидением привлечь внимание общественности и отчасти власти к проблемам, связанным с внутренней ситуацией Русской Православной Церкви, поскольку все они были активными прихожанами церкви и не самыми худшими. Что заставило их уйти в подземлю и не принимать аргументацию священников, тому по себе интересно и дает возможность поговорить о внутренней ситуации в РПЦ. Ситуация редко когда меняется посредством одного толчка, но просто это одно из событий, которое реально подталкивает церковь к некоторым внутренним изменениям, которые на самом деле уже происходят в последние годы, когда доминирующее в ней настроение в поддержку так называемого старчества, доминировавшее в 90-е годы, начали меняться в более либеральном направлении, что мы можем видеть по целой серии как заявлений, так и публичных мер, предпринимаемых внутри церкви, начиная с 2004 года.
Николай Митрохин, сайт Грани.ру. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Тема, связанная с уходом сектантов в подземелье в ожидании страшного суда, так же, как и наши другие темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». В ближайшие полчаса, сразу после сводки новостей часа, вас ждут новости культуры, экономическая панорама, очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Мы поговорим о лауреатах премии «Большая книга», которая была вручена вчера в Москве. Все это сразу после сводки. Сейчас в Москве 18:30 и главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Теракт – основная версия в деле о подрыве автобуса в Северной Осетии. Погибли 5 человек, в том числе 9-летняя девочка, 13 ранены. Союз правых сил на предстоящих в марте президентских выборах намерен выдвинуть своим кандидатом Бориса Немцова. Справедливую Россию покидает часть ее активистов, бывших членов Нижегородского отделения Родины. Они намерены создать движение в поддержку президента Путина. В Самаре милиция ненадолго задержала активистку «Другой России», одну из организаторов марша несогласных, Анастасию Куртаджиеву. Марш намечен в Самаре на 24 ноября. На Украине приведен к присяге новый состав Верховной Рады, избранный на сентябрьских выборах. Правительство Виктора Януковича сложило полномочия, но продолжит работать до формирования нового кабинета. Выборы президента Ливана перенесены в 5-й раз, до 30 ноября. Заседание парламента закончилось, едва успев начаться. Депутаты от просирийской оппозиции бойкотировали заседание. Число погибших при взрыве в Багдаде возросло до 13, ранено около 60 человек. Взрыв произошел на многолюдном рынке. Растет число жертв терактов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, где сегодня сразу в трех городах произошли взрывы. По последним данным, погибли 10 человек, более 40 ранены. Несправедливым и неоправданным назвал Пакистан решение британского содружества приостановить его членство в этой организации. Забастовка работников транспорта обошлась Франции в 4 миллиарда евро. Стачка, которая продолжалась 10 дней, сегодня пошла на убыль. Совет Федерации России одобрил поправки к Воздушному кодексу, значительно повышающие ответственность авиаперевозчиков. В Израиле разоблачен офицер запаса, который пытался продать секреты Ирану, России и палестинцам. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». А мы на «Волнах Радио Свобода» продолжим разговор о предвыборной кампании в России. Очередной обзор выборных дебатов на российском телевидении подготовил мой коллега Марк Крутов.
Ранним утром 23 ноября в эфире Первого канала собрались, чтобы поспорить об экономике, Юрий Савельев из партии «Патриоты России», лидер партии «Социальной справедливости» Алексей Подберезкин и Владимир Плотников, ратующий за интересы аграрной партии. Начал Юрий Савельев, напомнивший, в какое время мы живем.
Экономический и политический курс новой власти, включая нынешнюю, развалил сектор реальной экономики, особенно в промышленности и в сельском хозяйстве, и отбросил Россию далеко назад, в 40-е, 50-е годы, трудные послевоенные годы.
Алексей Подберезкин тоже вспомнил о Второй мировой войне.
Начался этап информационно-технологический, который сейчас заканчивается. Вот на информационно-технологическом этапе так совпало. Мы встретились с либеральными реформами, когда мы потеряли не только значительную часть индустриального потенциала, это 60% примерно больше, чем во время Второй мировой войны, но и не смогли за эти 15-17 лет полностью освоить информационно-технологический этап развития.
А Владимир Плотников, хоть и представлял аграрную партию, поставил сельское хозяйство на последнее место в списке своих приоритетов.
Первое. Надо создать инфраструктуру и направить туда ресурсы солидные. Строительство дорог, портов, средств связи. Второе. Это заняться жилищными вопросами. Третье. Ускоренно развивать агропромышленный комплекс.
По просьбе ведущего Юрий Савельев предложил универсальную модель экономики для фашистского или буро-малинового политического режима.
Вне зависимости от политического строя, который при такой модели будет в стране, я заранее извиняюсь тех, кого я назову, коммунистический строй, фашистский строй, буро-малиновый в крапинку, если будет обеспечено это соотношение, 75% управляется государством, это народные предприятия, 25% рынок, темпы прироста экономики от 10 до 17% в год, в отличие от 1,5-2, которые сопровождают экономики западной экономики, да экономику сегодня.
Настала пора определиться с отношением партии по важному вопросу о вступлении России в ВТО. Юрий Савельев заявил, что категорически против, а Алексей Подберезкин готов, но надо подсуетиться.
Как Китай в свое время, он подсуетился и после событий 11 сентября вступил на своих условиях в ВТО. Так вот, нам тоже надо выступать на своих условиях.
Как остановить рост цен на продукты питания? Владимир Плотников, первым из участников передачи, произносит слово «стабфонд».
Мы говорим о том, что надо заниматься собственным сельским хозяйством, вкладывать туда не в стабфонд, а в развитие и социальной инфраструктуры, и позаботиться о доходности, о рентабельности сельскохозяйственного производства. Я так полагаю, у нас хорошие для этого возможности есть, чтобы свое производить, качественное продовольствие, и мы собираемся это делать.
Юрий Савельев спрашивает Владимира Плотникова, как улучшить количество белка в рационе россиян.
Полностью уничтожено животноводство. Например, по поголовью крупного скота Россия сегодня откатилась во время перед Столыпинскими реформами. Что нужно предпринять, чтобы восстановить поголовье и вернуться хотя бы в 90-й год? Мы белок не едим, значит, у нас здоровье ухудшается, болезни прогрессируют.
Настало время прощаться с телезрителями. Юрий Савельев в качестве главного итогового тезиса выбрал понятное всем слово.
Национализация стратегических отраслей и превращение их предприятий в народные предприятия, где является народ хозяин.
Алексей Подберезкин решил покаяться в ошибках.
Мы ошиблись в конце 80-х, начале 90-х годов. Мы ошибались 90-е годы, в том числе люди, которые выбирали эту власть. Вот я хочу, чтобы сейчас не ошиблись.
А Владимир Плотников не преминул использовать результаты жеребьевки Центра избиркома, напомнив зрителям, что аграрная партия будет в бюллетене под первым номером.
Поддержите деревню, проголосуйте за аграрную партию. Мы номер один в списке.
Теледебаты на российском телевидении 23 ноября. Марк Крутов для Радио Свобода, Москва.
Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня 23 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
23 ноября 1955 года. О своем музыкальном пути рассказывает композитор Вернон Дюк. Это творческий псевдоним Владимира Дугельского.
Я родился на севере России, но музыкальную свою карьеру, вернее воспитание, я получил в Киеве. И до отъезда нашего, то есть моей матери, моего брата и моего, в 20-м году учился по композиции у Глиера, затем пошла Константинопольская эпопея. Мне было лет 16-17. Я случайно достал несколько фокстротов, которые меня поразили своей ритмичностью, свежестью. Тогда это было самое начало джаза, и музыка Эрвинга Берлина, Джорджа Гершвина и некоторых других композиторов только начала завоевывать общее внимание за порогами Америки. Я стал стараться подражать американской музыке. Это были мои первые работы как несерьезного композитора. И будучи в Нью-Йорке, я подружился с Гершвином. Моя первая работа, за которую я получил деньги, это была «Rhapsody in Blue», над которой я работал с Гершвином в смысле переложения для рояля соло. Параллельно с этим я написал фортепианный концерт для Артура Рубинштейна. Он стал настаивать, чтобы я вернулся в Европу, в Париж. Я поехал в Париж в марте или в апреле 24 года. Попав в Париж, я совершенно небывалым образом был представлен Дягилеву. Послушав мой фортепианный концерт, Дягилев решил, что я должен написать для него балет. «Зефир и Флора», мой балет, получил хорошую прессу в Париже, затем в Лондоне, в Берлине и в Италии. Параллельно с премьерой своего балета произошел довольно большой казус, так как Си.Б. Кокран. Кокран был тогда, пожалуй, английским Зигфилдом. И Кокран заплатил мне совершенно небывалый в тех времен аванс. И, конечно, меня это страшно пленило, возможность продолжать в этой сфере. А теперь я сыграю два номера из «Небесной хижины» негритян пьесы, поставленной в Нью-Йорке в 40-м году.
Интервью композитора Вернона Дюка Владимира Дугельского. Радио «Свобода». 23 ноября 1955 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Продолжим разговор о культуре, разговором о новостях культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Индийская полиция взяла под защиту писательницу из Бангладеш Таслиму Насрин. Накануне толпы радикальных мусульман вышли на улицы Калькутты, столицы штата Западная Бенгалия, с требованием выслать Насрин из города за оскорбление ислама. Калькутская полиция препроводила писательницу на самолет, вылетавший в Джайпур, столицу штата Раджастхан. В Джайпуре местные власти также велели Таслим Насрин покинуть территорию штата по соображениям безопасности. По неподтвержденным данным, писательница находится на пути в Нью-Дели. На родине, в Бангладеш, Таслима Насрин заочно приговорена к году тюремного заключения за публикацию книги «Позор» о религиозных преследованиях индуистов в Бангладеш. В 1994 году мусульманские экстремисты вынесли ей смертный приговор. Таслима Насрин – лауреат премии имени Андрея Сахарова Европейского парламента. Она постоянно скрывается в Швеции, в Германии, в США, во Франции и в Индии. Тысячи сотрудников BBC примут участие в голосовании относительно планов проведения забастовки против сокращения рабочих мест. Глава профсоюза BBC выразил уверенность в том, что сотрудники поддержат проведение забастовки. Администрация корпорации намерена сократить 2500 рабочих мест с целью экономии бюджета. Посол Ирана в Мексике потребовал изъять из экспозиции, открытой 16 ноября в Мехико, фотографию марокканского фотохудожника Фуада Белламина, поскольку она якобы оскорбляет ислам. На фотографии изображено влагалище, покрытое куполом, напоминающим купол мечети. Посол обратился с этим требованием непосредственно к фотохудожнику, однако их диалог завершился ссорой, в результате чего посол покинул выставку. Посол также заявил, что если его требование не будет выполнено, то это может негативно сказаться на ирано-мексиканских дипломатических отношениях. По словам Фуада Белламина, он не намеревался оскорблять чьих-либо религиозных чувств, и его работу можно интерпретировать с разных точек зрения. Фотовыставка закроется 3 февраля. В Мадриде умер патриарх испанского кинематографа, актер, сценарист и режиссер перуанского происхождения Фернандо Фернан Гомес. Ему было 86 лет. Он снялся в более чем 200 фильмах, в том числе в картине «Прекрасная эпоха», награжденном в 92 году Оскаром. Во времена правления Франко некоторые фильмы с участием Фернана Гомеса подвергались цензуре.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжим разговор на культурные темы. В Москве, в Государственной библиотеке Дом Пашкова, объявлены победители премии «Большая книга». Лауреатом стала Людмила Улицкая с романом «Даниэль Штайн. Переводчик». Вторую премию получил Алексей Варламов за книгу из серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия» Алексей Толстой. И третью премию вручили Дине Рубиной за роман «На солнечной стороне улицы». На церемонии награждения побывала моя коллега Елена Фанайлова.
«Большая книга» по-прежнему представляет себя главной российской литературной премией. У нее самый большой денежный фонд. Она спонсируется несколькими банкирами. Лауреатов оглашают министр печати Михаил Цесланинский и замглавы Альфа-банка Олег Сысуев. Церемония в этом году была не такой двусмысленной, как в прошлом. В отреставрированном доме Пашкова с окнами на Кремль и огромными свечами во дворе все-таки торжественнее, чем в доме литераторов, волей-неволей отсылающим к партийной литературе. Но за партийного литератора награда была вручена. Вторую премию получил Алексей Варламов за биографию Алексея Толстого. Как сказал Варламов на сцене, в процессе работы он преодолел неприязнь и отчуждение к своему герою и пришел к его пониманию. В подтверждение этой мысли Михаил Цесланинский прочел собравшимся письмо Алексея Толстого 41 года к товарищу Сталину с просьбой поддержать Ивана Бунина. Третью премию получила Дина Рубина, которая пошутила, что думала о жюри хуже. А Людмила Улицкая сказала, что считает книгу «Даниэль Штайн» действительно большой, главной книгой своей жизни. Премия «Большая книга» организована демократично. Она вручается по результатам голосования 100 человек – издателей, библиотекарей, журналистов и просто читателей. Но есть номинации, в которых решения принимают учредители. В номинации «За вклад в литературу» премию получили Валентин Распутин и Андрей Битов. В номинации «За честь и достоинство» награжден посмертно поэт, переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура» Илья Кормильцев. И это, может быть, самая странная коллизия новой государственной премии. При жизни Кормильцева государство преследовало судебными исками по обвинению в распространении экстремистской литературы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Теракт. Основная версия в деле о подрыве автобуса в Северной Осетии. Союз правых сил на предстоящих в марте президентских выборах намерен выдвинуть своим кандидатом Бориса Немцова. Справедливую Россию покидает часть ее активистов, бывших членов Нижегородского отделения Родины. В Самаре милиция ненадолго задержала активистку «Другой России». другой России, извините. На Украине приведен к присяге новый состав Верховной Рады, избранный на сентябрьских выборах. Выборы президента Ливана перенесены в пятый раз, на 30 ноября. Число погибших при взрыве в Багдаде возросло до 13. Растет число жертв терактов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, где сегодня сразу в трех городах произошли взрывы. По последним данным, погибли 10 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Объем инвестиций в основной капитал в России в октябре увеличился на 19,6% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года и составил 627 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По текущему обменному курсу это более 25,5 миллиардов долларов. За 10 месяцев 2007 года рост инвестиций в основной капитал в стране составил почти 21%. Кроме того, как сообщалось ранее, объем иностранных инвестиций, поступивших в российскую экономику в январе-сентябре, составил почти 88 миллиардов долларов, что в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года. О причинах этого руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Российская экономика становится все более привлекательной для иностранцев, хотя бы в силу своих размеров. То есть в долларовом выражении мы уже подошли к десятке ведущих самых больших в мире экономик. Мы растем в долларовом выражении быстрее любой другой экономики. Это означает большой внутренний рынок. Значит, много покупателей, что привлекательно для иностранных компаний.
Россия через 7 лет снизит импортные таможенные пошлины на новые легковые автомобили с 25 до 15%, сообщил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко. Говоря о прогнозах развития внутреннего автомобильного рынка после вступления России во Всемирную торговую организацию. Численность безработных в России в октябре 2007 года увеличилась примерно на 1,5% по сравнению с сентябрем, до 4 388 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 5,8% экономически активного населения. Количество безработных в стране подсчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только примерно каждый третий безработный в России сегодня официально зарегистрирован в службе занятости. Говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Российская Федерация, в отличие от всех цивилизованных стран, как раз и имеет своей особенностью, что существует очень серьезный разрыв между безработицей по методологии Международной организации труда и зарегистрированными безработными. Увеличение численности зарегистрированных безработных и снижение разрыва между общей и зарегистрированной безработицей – это очень нормальный процесс, и все должны воспринимать его не как какой-то рост зарегистрированной безработицы, и надо поднимать какую-то панику или шумиху, что у нас там что-то на рынке труда происходит.
Российский концерн «Газпром» и итальянская энергетическая компания «Эни», на треть контролируемая государством, договорились о создании совместного предприятия для проектирования газопровода «Южный поток», который должен пройти по дну Черного моря из России до побережья Болгарии. Сообщается, что стороны получат в нем по 50% участия, причем в перспективе не исключено присоединение к проекту других участников. Мощность газопровода протяженностью около 900 километров и стоимостью более 10 миллиардов долларов составит по планам 30 миллиардов кубометров газа в год. В дальнейшем рассматривается два варианта его продления – либо на юг Италии, либо на север, в Австрию и Германию. Как заявил президент Владимир Путин, этот проект весьма важен как для России, так и для европейских стран.
Стратегическое значение для обеспечения энергобезопасности Европы на принципах транспарентности, учета взаимных интересов поставщиков и потребителей энергии имеет и проект «Южный поток». Мы благодарны Еврокомиссии за поддержку этого проекта. Хочу подчеркнуть, что совместное сооружение новой газотранспортной системы из России на юг Европы через акваторию Черного моря позволит доставлять дополнительно европейским потребителям до 30 миллиардов кубометров российского природного газа.
Совет Федерации России одобрил закон, который совершенствует механизм долгосрочного планирования использования водных биоресурсов. Он разрешает совершение сделок с долями от общего объема промышленных квот, предусматривая, в частности, возможность их залога в кредитных организациях. Кроме того, одной из главных особенностей вносимых изменений является отказ от аукционного распределения промышленных квот на вылов биоресурсов, который действовал в России в течение нескольких лет, говорит председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Геннадий Горбунов.
С 1 января 2008 года заканчивается тот принцип распределения квот, в том числе исторически, он сыграл свою роль на начальном этапе. Теперь мы переходим на более долгосрочное распределение закрепления квот, это до 15 лет. Каковы мотивы, чтобы именно вот на такой долгосрочный? Ну, во-первых, чтобы рыбаки, получать от квот, имели возможность стабильно работать, располагать на долгосрочный период этими квотами, быть предметом залога, возможно.
Государственная компания «Российские железные дороги» не исключает участие в приватизации германской железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе, заявил президент РЖД Владимир Якунин. В конце июля правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой государством. Теперь этот документ передан на рассмотрение национального парламента. Предполагаемые доходы бюджета – более 3 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня 24 рубля 32 копейки. На выходные понедельник 24.26. Евро сегодня стоит 36 рублей 8 копеек. Курс на следующие дни 36.15. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. О том, насколько сложным может быть процесс интеграции новых иммигрантов в социально-бытовую жизнь израильского общества, сказано и написано очень много. Интеграция значительно ускоряется, если иммигрант вступает в брак с гражданином Израиля, исповедующим иудаизм и давно живущим в стране. Однако и здесь бывают трудности, рассказывает корреспондент «Свободы в Израиле» Равшан Гусейнов.
В случае брака с ортодоксальным иудеем, светскую женщину, особенно не еврейку по крови, ожидает, говоря театральным языком, резкая смена места и времени. Представьте себе состояние человека, вдруг попавшего из 21 века в замкнутый мир, сохранившийся неизменным на протяжении тысячелетий. Консервативный и степенный, где женщине нельзя оставаться наедине с любым чужим мужчиной, где запивать молоком бутерброд с колбасой смертный грех, так же, как включать свет и зажигать огонь в субботу. Религиозная женщина должна одеваться скромно, и даже к раввину обращаться напрямую ей не пристало. Как рассказала мне одна бывшая жительница Киева, в недалеком прошлом вполне светская девушка, ставшая женой ортодоксального еврея и получившая имя Нехама, женщина должна не только соблюдать все религиозные правила, но и избегать двусмысленных ситуаций.
У женщин это из соображений скромности. Если у меня возникает какой-то вопрос, я спрашиваю мужа, муж спрашивает раввина. Или через жену. Все продумано, ограждает от неприятных ситуаций. Даже если они там шашки играют, кто-то, который видел, как они туда заходили, может что-то такое подумать.
Встреча Нехама с корреспондентом «Радио Свобода» проходила по всем правилам в присутствии ее отца. Свою фамилию моя собеседница предпочла не называть, вероятно, также из соображений скромности. Путь светской девушки в религиозную среду, в зависимости от национальности матери, проходит или через особый процесс под названием «гиюр», то есть обращение в иудейскую веру, или же через «хазара бачува» – возвращение в веру.
Самое, конечно, интересное началось, когда я закончила весь процесс гиюра. Сваха тут же появилась. моментальное. Я не успела глазом моргнуть. Я со своим мужем познакомилась исключительно через Сваху. Было несколько встреч, мы сидели на лавочке, разговаривали и решили, что да, надо создавать еврейский дом, еврейскую семью. И создали ее с Божьей помощью.
Брак ортодоксальной пары заключается по детально проработанным правилам, в основном мало подвержен тем катаклизмам, которые обычно сотрясают, а иногда и разрушают браки светские. Вопреки расхожим стереотипам, женщина в ортодоксальной еврейской семье почитаема и обладает такими гарантированными правами, которые многим в браке обычным и не снились. В брачном контракте оговариваются обязанности мужа и его обязательства по содержанию жены, также размеры компенсации в случае развода, причем жена и после подписания контракта может потребовать у мужа дополнительных льгот. Такой довод, что в отчим доме у нее это имелось или вот то было, считается очень весомым и зачастую служит основанием для внесения раввином вердикта в пользу жены, которому не подчиниться муж не может. Муж также обязан без всякого контракта содержать семью и обеспечивать жене определенное количество новых нарядов каждый год, рассказывает театральный режиссер и актриса Рахель Спектор, которая в Израиле прошла процесс возвращения в веру.
Дело в том, что где еще написано, что мужчина должен обеспечить жене как минимум 3 наряда в год, потому что ей нужно на Песах быть в новом наряде, ей нужно там еще где-то быть в новом наряде, а потом в шаббат она должна одеться нарядно. Община не поймет, если она придет в платном платье.
По словам Рахель Спектор, статус женщины в религиозной еврейской семье действительно весьма высок. И в особенности в шаббат, священную субботу, которую она открывает, зажигая ритуальные свечи. Впервые она столкнулась с этим, посетив религиозную семью еще до своего посвящения.
Разливали вино, отец делал кидуш, первой пила мать, потом пили девочки по старшинству, а потом мальчики по старшинству. И это был ритуал, это степень уважение к возрасту. Это статус в семье.
За столом.
В шаббат, но она царица. Она царица, потому что она принимает шаббат. Она хозяйка дома. Есть равы, которые говорят, для чего женщина приходит в этот мир, в религиозный мир, для того, чтобы вести своего мужа. Поэтому статус женщины на самом деле невероятно высок.
Справедливости ради скажу, что определенные неудобства для женщин в консервативных религиозных общинах Израиля все же существуют. Например, в автобусах, идущих по специальным маршрутам только для ортодоксов, мужчины сидят в передней части салона, а женщины в задней. В таких автобусах не принято, чтобы женщина садилась впереди, даже если женская половина набита битком, а в мужской есть свободные места. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Хайфа.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Первая тема – это решение Политсовета Союза правых сил выдвинуть Бориса Немцова кандидатом на пост президента России. Утверждено это решение должно быть на съезде СПС. Сегодня интервью с потенциальным кандидатом и мнение экспертов на этот счет. Поговорим о версиях взрыва в автобусе в Северной Осетии. Большинство экспертов склоняются к тому, что это теракт. Как там дальше будет разворачиваться ситуация? Год назад скончался бывший офицер ФСБ и политэмигрант Александр Литвиненко. Большую часть второй половины программы я посвящу этой теме. Таковы основные темы эфира. Открою программу через 1:10.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой, председатель комитета по конституционному законодательству Госдумы, член «Единой России» Владимир Плигин. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жителям Нижнего Новгорода поступают письма с призывом к представителям сексуальных меньшинств голосовать за «Единую Россию».
Из Кировского отделения «Справедливой России» заявили об отказе возглавить региональный список этой
что
партии.
Особенно приятно, что наши отношения достаточно диверсифицированы.
Люди в Польше и Чехии еще не готовы к намеченному открытию границ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».